Валерий Николаевич Лялин. Рассказ. Диктатор. Он проснулся рано. Еще не было и 5 часов утра. Большие в рост человека напольные английские часы гулко пробили 5:30. В голове шумело нудным ветряным дутьем. «Склероз», — подумал он, — «старость собачья». По совету покойного Серго, бывшего фельдшера, которого он выдвинул в наркомы тяжелой промышленности, он в каплях на молоке принимал йодную настойку, хотя это не очень-то помогало. Кремлевских эскулапов он допускал осмотреть себя 1 раз в год. Это были маститые академики и профессора, украшенные сединами и иудейскими носами. Он с удовольствием наблюдал, как они тряслись и бледнели, выслушивая его широкую, поросшую густой черной шерстью грудь. Сегодня все тело ломило. Во рту был противный горький привкус. Он взял пачку своих любимых папирос, герцеговина «Флор», и, разломав несколько штук, набил душистым табаком трубку. Щелкнул зажигалкой и закурил, обдумывая свои ночные видения. Всю ночь ему снились кошмары, и он часто просыпался от сильного сердцебиения весь в поту. Чутко прислушиваясь в ночной темноте, он трогал пальцем прохладную рукоятку браунинга под подушкой. Кнопкой звонка вызвал охранника, принесшего ему сухую сорочку. Он переодевался и опять засыпал. А во всем виноват был начальник генерального штаба, сделавший обстоятельный доклад об оккультной подоплеке фашизма, обо всех рычагах государственной машины, приводимой в движение силою сатанинских учений с таинственных вершин Гималаев и Тибета, а также о мрачном оккультном братстве дивизии СС. Диктатор сел в мягкое кресло и, попыхивая хрипящей трубкой, глубоко задумался. Страшная, неумолимая сила германского вермахта в своем железном поступательном движении стремительно поглощала страну. И это была непростая военная сила, своей тактико-стратегической премудрости немецких генералов. Нет, это было извечное инфернальное движение на восток, поддержанное не только мощной современной техникой, но всеми силами преисподней. Древнее, еще с языческих времен, стремление германских племен на восток. Дранг нах Остен. Окутанный клубами душистого табачного дыма, он почувствовал стеснение в груди и нехватку воздуха. Приняв таблетку нитроглицерина, он встал и распахнул окно в сад, жадно вдыхая свежий утренний воздух. Военная кампания начала лета 1942 года с треском провалилась. Ужасающий разгром советских войск под Харьковом открыл путь немцам к Волге и Кавказу. Катастрофические потери в живой силе и технике. На полях сражения остались горы трупов, масса искалеченных, миллионы в немецком плену. Из сада потянул холодный ветерок, по спине пробежали мурашки, и он по-стариковски сразу озяб. Закрыв окно и поеживаясь, вызвал служителя, чтобы растопить камин. Дрова, потрескивая, пылали ярким пламенем. Но диктатор долго не мог согреться. Именно сейчас он осознал, как близко к гибели государства и дела всей его жизни. Он представил, как его повезут в Берлин и, посадив в клетку, будут показывать немцам в Тиргартене. И немцы будут тыкать в него пальцами и удивляться тому, что этот жалкий рябой пигмей был диктатором на 1/6 части земного шара. Он понял, что борьба идет на неравных, что он может противопоставить этой злой оккультной силе. Безбожник, недоучившийся семинарист, променявший Христа на коммунистические бредни Карла Маркса, который постоянно страдал фурункулами зада и писал свои измышления, стоя за пюпитром. Диктатор остановился перед большим висевшим на стене портретом волосатого классика, мрачно взиравшего на него, и злобно плюнул ему на бороду. Густая табачная слюна соплей повисла на портрете. Он взял промокашку и брезгливо вытер слюну. Он упал в кресло и схватился за голову. «Вайми, что делать? Куда бежать?» На него шел сам ад. Он даже невольно перекрестился. И вдруг откуда-то из далекой юности в мозгу появилась фраза: «И врата ада не одолеют ее». Кого ее? Ах да, церковь не одолеет врата ада. А если не одолеет церковь, то будет спасена вся страна. У него замелькали в голове другие семинарские премудрости. Горе, через кого придут искушения, лучше ему повесить на шею каменный жернов и бросить в море. Перед ним всплыли туманные образы далекой юности, семинария, степенные священники-преподаватели с тугими косичками, горячие истово верующие друзья-семинаристы, весна в Тифлисе, торжественная душу пронзающая пасхальная служба в кафедральном соборе Сионе, от древности погрузившегося в землю. Диктатор в умилении повернулся к востоку и, возведя к небу коричневые с желтоватыми белками глаза, стал шептать краткую молитву. «Уположи мицале! Уположи мицале!» Он впервые за долгие годы жизни молился Христу, Божией Матери, «Цминда деда Мариам!» Перебрал всех грузинских святых: «Цминда Георгиос», «Цминда Нино», «Шивом Гвинского», «Исе», «Цилканского», «Иосифа Епископа Лавертского», «Исидора», «Самта Винского», «Стефана Хирского». Слезы катились по коричневым рябым щекам, на душе стало легче. В детстве его мать всегда говорила: «Сынок, я хочу, чтобы ты выучился на священника». Может, так было бы и лучше, и другой диктатор расстрелял бы его за веру во Христа и уложил в братскую могилу. Но, к сожалению, это он делал сам, почти полностью истребив православную церковь в стране. Помилует ли его Бог, если он в покаянии возродит церковь? Он резко ударил пальцами по раскрытой ладони, характерный грузинский жест, и прокричал: «Я амнистирую церковь, я выпущу из лагерей попов и епископов, открою семинарии по всей стране, по всей святой России я отверзю двери храмов, чтобы везде запели Пасху и служили молебны за победу русского оружия. Я призову на помощь церковь и все святые силы небесные, и врата ада не одолеют святую матушку Русь». Тут он вспомнил, что митрополит гор Ливанских Илья Сали прислал ему письмо, которое он еще не читал. он нажал на кнопку звонка и явившемуся дежурному приказал немедленно доставить перевод письма. Он жадно схватил принесенный перевод и прочел, что Илья Салип в посте и молитве длительно сидел в пещерном затворе, где ему было явление Божией Матери, сказавшей, что победа над врагом не будет до тех пор, пока не выпустят из тюрем всех священников и епископов, пока откроют храмы и не начнется в них богослужение. «Сминда деда Мариам! Какой я осел, что не интересовался этим письмом целый месяц! К чертям собачьим комментер с его бреднями и гимном! Я больше против церкви не воюю! Господи, прости и помилуй меня, заблудшего грешника! Уполоши мицале! Господи, помилуй! Помоги преодолеть эту демоническую лавину, хлынувшую на Русь!» Он снял телефонную трубку и набрал номер. «Лаврентий, здравствуй! Ты уже проснулся? Слушай внимательно! Тут мы посоветовали с товарищами и решили тебя расстрелять. За что? Как за что? Во-первых, ты вор. Во-вторых, гарем из артисток устроил. А в-третьих, не способствуешь нашей победе. Ну, ладно, пока пусть будет условно. Посмотрим, как ты будешь работать. И еще мы посоветовали с товарищами и решили амнистировать православную церковь. Значит, из заключения выпустишь всех церковников, откроешь везде храмы, чтобы началось служение и молебны за победу русского оружия. Откроешь также семинарии. Ты меня понял, Берия? Доставь ко мне срочно митрополитов Сергия Старогородского, Алексея Ленинградского и Николая Ярушевича. Из тюрем и лагерей свози в Москву всех епископов. Будем на соборе выбирать патриарха. Уже с раннего утра по всей стране работала правительственная связь ВЧ. По всему северу, Сибири, Магадану и Дальнему Востоку бешено стучали телеграфные аппараты, отдавая приказы в разветвленную сеть ГУЛАГа об амнистии и срочном освобождении всех церковников. Был большой переполох по начальству, но имя диктатора и его правой руки Берии приводило их в трепет и покорность. На европейской части Союза уже вовсю цвело лето, а здесь, в сибирской глухомане, еще лежал снег, и по ночам трещали морозы. Двукрылый военный У-2 ранним утром приземлился на лыжах в поле на искрящийся на солнце снежный наст и подрулил к самым лагерным воротам. Выбежавший без шинели начальник лагеря помог сойти с откидных ступенек тучному правительственному курьеру в ранге генерала госбезопасности и провел его в лагерную гостиницу. Важный посланник, отдуваясь, повалился на старомодный клетчатый диван и затребовал чаю с коньяком. Пока он с блюдечка схлебывал кипяток и пил коньяк, из барака привели заключенного. Это был высокий, истощенный старик с изнеможденным лицом без бороды, с обвисшими щеками и морщинистой шеей. Он снял шапку и стоял у косяка двери. На его ветхом ватнике был нашит номер. В-1977Е-103. «Ну что, папаша, архиерей, поедем в Москву?» — отхлебывая кипяток, спросил его НКВДшник. «Я в таком виде никуда не двинусь, тем более в Москву. Поеду только в архиерейском облачении. Ах ты, мразь, да ты еще фардыбачить Да я тебя в ледяном карцере сгною!» Начальник лагеря поспешно нагнулся к уху посланнику и зашептал: «Напрасно вы так! Это не простой архиерей, а профессор-хирург с мировым именем, лично известен самому, так что вы поаккуратнее». Посланник поперхнулся чаем и долго кашлял, посинев и налившись кровью. Вызвав летчика, он отдал ему приказ лететь в областной центр и добыть там архиерейское облачение с соответствующими причиндалами, как-то по нагию на шею и посох костюмерный местного драмтеатра. А между тем усилиями всемогущего наркома внутренних дел Лаврентия Берия к столице неслись поезда и летели самолеты, свозившие из ссылок, лагерей и тюрем архиереев и священников. Но, к сожалению, к тому времени в наличии таковых оказалось немного. Изъятые из музеев и костюмерных облачения висели на этих истощенных людях, как на вешалке. Из блокадного Ленинграда на скоростном военном самолете доставили в Москву митрополита Алексея Симанского. Всех архиереев и митрополитов собрали вместе в московской гостинице средней руки. Перепуганные старцы сидели за столом, уставленным невиданными в то время кушаниями и напитками. Там были звенья отварной севрюги, вазочки с паюсной икрой, разные рыбные салаты, графины с легкими виноградными винами. На бледных лицах старцев было недоумение и страх. Им ничего не объясняли, но обращались вежливо и предупредительно. Особенно был шокирован митрополит Алексей Симанский, доставленный из блокадного Ленинграда. Он боялся вкушать эти великолепные яства после долгого голодания, чтобы ему не умереть, а съел только маленький бутерброд с паюсной икрой и выпил стакан чая. Митрополита Сергия Николая Алексея служитель перепроводил в отдельный номер и предупредил, что сегодня вечером им предстоит встреча с диктатором. Они боялись комментировать это сообщение, так как знали, что здесь все прослушивается. Митрополит Николай взял листок и написал: «Это лютый тигр, растерзавший нашу церковь. Что он нам готовит?» Митрополит Сергий продолжал: «У немцев на фронте большие успехи, страна и режим близки к гибели. Я думаю, он, как утопающий за соломинку, решил ухватиться за церковь. Я слышал о письме к нему митрополита гор Ливанских Ильи Салиба». Митрополит Ленинградский Алексий дополнил: «Я думаю, что диктатор, как религиозно образованный человек, решил противопоставить демонической подоплеке германского вермахта русскую православную церковь». После чего митрополит Николай сжег листок и растер пепел в ладонях под струей воды в раковине. К вечеру в гостинице был подан большой черный ЗИС, и митрополитов повезли на ближнюю дачу к диктатору. Когда они вышли из машины, охранники тщательно обыскали каждого, после чего ввели в дом и предложили подождать приемной. А минут через 10 пригласили в гостиную, где за обильно накрытым столом сидел сам хозяин. Он под благословение не подошел, но поздоровался: «Здравствуйте, святые отцы, ангелы вы наши, земные! Все здесь на столе рыбное, постные грибки, соленые икра. Садитесь, покушайте, чем Бог послал, выпьем во славу Божию и поговорим по душам». Старцы поклонились вождю и уселись за стол. Митрополит Сергий благословил трапезу и прочитал молитву перед вкушением. Митрополит Алексий с удовольствием отметил, что посторонних за столом не было. Только иногда заходили служители и что-то убирали со стола, и что-то ставили. Диктатор улыбнулся, прищурился и обратился ко всем трем старцам. «Так вот, дорогие мои, я пригласил вас, чтобы сообщить вам некоторое приятное известие. Мы тут посоветовались с товарищами и решили возродить русскую православную церковь во всей ее былой красе. А что скажет по этому поводу митрополит Николай? Если хотите знать мое мнение, то это решение правильное. Идет страшная война с германским фашизмом, и народ нуждается в поддержке духовной и утешении, так как в каждой семье есть погибшие и раненые. А что скажет митрополит Алексий, разделяющий с народом тяготы и страдания ленинградской блокады? Я скажу, что больше немецких пушек и танков нам надо противостоять той оккультной эзотерической идеологии, с которой идет на нас немецкая армия. Я с детства знаю немецкий язык и иногда, слушая по радиоприемнику передачи из Германии на Восточный фронт, просто поражаюсь, какой бесовщиной и демоническими идеями они насыщены. Вы верно заметили, товарищ митрополит. Я так и думал, раскуривая трубку, сказал диктатор. Так что, по-вашему, в первую очередь должно сделать советское правительство? Митрополит Сергий начал перечислять: открыть храмы, выпустить из заключения священников и епископов. Об этом мы уже распорядились, предвидя ваше предложение. А что, святые отцы, не против ли вы, чтобы избрать патриарха? Об этом наша церковь давно мечтает и томится еще с петровских времен, но для избрания патриарха надо собрать собор. А сколько вам надо времени для этого? Месяца три. Нет. А если по-нашему, по-большевицки, то хватит и одной недели. Митрополит Сергий в удивлении откинулся на кресле. Мы не против, если вы поможете нам. Диктатор снял трубку телефона. Товарищ Берия, тут у меня в гостях святые отцы сидят. Вот мы с ними посоветовались и решили созвать собор для избрания патриарха. Так что окажите содействие и предоставьте все, что потребуется для этого. Ну, прощайте, ваше высокопреосвященство. Если что, обращайтесь к товарищу Берию, и он все устроит. И с этого дня началось великое возрождение Русской Православной Церкви. Была закрыта редакция журнала «Безбожник», и в прессе тоже стали попридерживать язык в смысле нападок на церковь, распустили Коминтерн. Вскоре состоялся поместный собор, на котором патриархом был избран митрополит Сергий Старогородский. В храмы потянулись православный народ, там пели молебны за победу русского оружия над врагом супостатом. И Господь внял глазу церкви и народа и не допустил погибнуть России. Положение на фронтах резко изменилось в пользу Красной Армии, и враг медленно с боями стал отступать на запад. Диктатор стоял у окна своей кремлевской квартиры и смотрел на золотые кресты кремлевских соборов и был в глубоком раздумье. Опять было хмурое раннее утро. Из генерального штаба позвонили и сообщили, что опять окружена и уничтожается крупная группировка немецких войск. Он опустился в кресло и, раскурив трубку, продолжал размышлять. Вот как оно все повернулось. Значит, напрасно я смеялся над Верой в семинарии. Значит, в этом все же что-то есть. Что-то есть в этом. И небо оказалось не пустым.